Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николы Угрешского Ставропигиального монастыря, ректор Николы Угрешской духовной семинарии в Москве и духовник движения фонда «Детская миссия» имени Серафима Вырицкого. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Мефодий, ну, ваш брат родной, да, близнец, епископ Кирилл, был у нас в программе, рассказывал нам о своем пути к священству, и что-то мне подсказывает, что биографии у вас очень похожие.
Так и есть.
Вот, но мы решили не идти путем того, что просто заново послушать программу с отцом Сладыкой уже Кириллом, и все-таки с вами поговорить. Я шучу, надеюсь, не слишком.
Очень даже возможно, потому что мы часто, не согласовываясь, говорим что-то очень похожее, иногда до удивительности. Поэтому, если я буду повторяться, даже на другие вопросы отвечать, прошу не удивляться. Я даже не слушал эту передачу Сладыка Кирилла.
Но сделаем скидку на то, что среди слушателей Радио «Вера» есть немногие те, кто не слушает все программы подряд. И для тех, кто вдруг пропустил программу с Сладыкой Кириллом, вот мы сегодня поговорим. Шучу, конечно же. Каждый путь уникален. И очень важен опыт ответов на вопросы, которые человек перед собой ставит, приходя к вере или ища веры. И потом уже, двигаясь путем веры, находит какие-то ответы на вопрос о церкви, о жизни, о Боге. Это путь, это поиск. А вас этот путь и поиск привели к монашеству, не только к священству, но и к монашеству, вернее, может быть, в первую очередь к монашеству, а затем уже к священству. И вот то, что на этом пути открывалось, а каждому открывает что-то свое, и насколько об этом можно рассказывать, вот сегодня об этом мы бы с вами хотели поговорить.
С удовольствием. Я думаю, что действительно, это путь, и на самом деле он не кончается приходом в церковь, хотя это важный Рубикон, когда человек входит во врата церкви. Наверное, этот момент должен быть осознан как отчасти твой путь, а с другой стороны, промысел Божий о тебе. У нас была, наверное, возможность прийти и раньше к Богу, но мы пришли где-то в возрасте 20 лет, когда началась заря перестройки, тысячелетие крещения Руси. В это время мы учились в политехе и целый ряд таких
смыслов. В Санкт-Петербурге.
Да, в политехническом, тогда Ленинградском политехническом институте. Сейчас он Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. На кафедре физика, механика и прочность машины называлась, а потом еще также добавили теорию управления. Но вот много было таких вопросов, которые поставило перед нами тогдашнее время. Смыслы жизни, утрата каких-то светлых идеалов показалось, потому что я все-таки вот, когда немножко думал о том, что сегодня скажу на этой передаче, на беседе с вами, мне как-то вспомнилось все-таки наше детство, которое было вне церковным, но я тут соглашусь с рядом мыслителей, что советская действительность 60-х, 70-х годов, она во многом как бы сквозь асфальт атеизма официального и многолетних репрессий на церковь все-таки дала возможность пробиться неким росткам подлинной христианской веры, которая, может, не всегда была оформлена, ну, вот в тех словах, которые мы обычно слышим в церкви уже. Но, тем не менее, когда мы вспоминаем такие некоторые даже кинокартины того времени, типа «В бой идут одни старики», и где очень много жертвенности и такой подлинно такого благородства человеческого. Ну, можно этот список продолжить. И поэты, и художники, и режиссеры того времени, и просто обстановка того времени, когда, например, нашим лучшим другом в школе был мальчик-татарин, и для нас, если бы кто-то поднял вопрос, что у него другой какой-то генетический код, или там более грубо это выразили, то для нас бы человек просто представлял бы, ну, потерял бы какую-то ценность как человек, ну, в каком-то смысле. То есть мы бы с ним точно дружить не стали. То есть это для нас было просто некими аксиомами. Вот, а и деньги далеко, при том, что у нас папа был профессор и получал неплохо, могли, например, на море ездить летом в школе, но при этом для нас деньги далеко не стояли на высоком месте. И когда началась какая-то другая волна движения в сторону Запада, во многом переосмысление, отчасти, конечно, правильное, истории Советского Союза с гонениями на людей по какому-то классовому принципу, да, и в том числе по мировоззренческому. И мы это приняли и поняли, что розовые очки, которые у нас, видимо, в детстве были, когда мы считали, что Брежнев – это вождь краснокожих, потому что папа нам на ночь читал разные книги, в том числе «Последний из магикан». Нам было очень жалко индейцев, которые пострадали от бледнолицых, и надо же как-то их было поддержать, хотя бы где-то внутри души. Казалось, что, ну вот, Советский Союз должен поддержать краснокожих, у нас красное знамя, у них краснокожие, вот бедные их там уничтожили практически. И вот у нас было такое ощущение, что наше государство должно помогать и таким людям. Когда это все стало разрушаться, и хотелось найти какие-то первоосновы, так а что же тогда, собственно, на что человек должен опираться, если кто-то стремится за деньгами, кого-то приглашают после высшего образования продолжить какие-нибудь postgraduate studies в каких-нибудь университетах западных, нам тоже так предлагали, или все-таки нужно было для нас очень такой живой темой было, и для меня лично осмысление того, так что же, где-то корни какие-то более глубокие должны быть. И тут нам помог и Федор Михайлович Достоевский, его ряд сочинений «Бесы», «Братья Карамазовы», ну, ряд книг уже и церковных, которые, или околоцерковных, которые попали нам в руки. И тут был юбилей преподобного Сергия Радонежского, тысячелетие крещения Руси, и достаточно много литературы нам пришлось перелопатить, чтобы какую-то систему координат свою выстроить. Но она оказалась сначала близкой к христианству, а потом она просто совпала с ней, но за счет, в том числе, людей, которых мы встретили.
Отец Мефодий, ну, наверное, для наших слушателей важно понимать, что вы не из обычной, хорошей, правильной советской семьи. Вы из очень хорошей семьи, с очень хорошими, порядочными родителями, профессорами. Рождение ваше тоже было чудесным с вашим братом. И помню эту историю, когда медперсонал сказал вашей маме: не переживай, там все были сложности определенные, и тогда ей сказали: не переживай, все будет хорошо с твоим Кириллом, с твоими Кириллом и Мефодием.
Да, для
этого. Действительно пророчески оказалось. Да. Отец Мефодий, но ведь вы с детства были мальчиками, нацеленными на науку, на то, чтобы изучать, познавать мир, трудиться. Я не знаю, там какие-то у вас были совершенно удивительные истории с обучением в США, с защитой диссертации в Оксфорде. Это вот вы всего по скромности своей сейчас нам не говорите, но мы-то знаем. Мы-то знаем, отец Мефодий. И в этом смысле совершенно невозможно не задать вопрос, а что не хватало? Обычно ведь говорят, что человек приходит в церковь, приходит к вере, когда чувствует сильный внутренний дискомфорт или отсутствие каких-то смыслов. А у вас это все было, по сути, хорошо. Очень хорошая семья, хорошие цели, хорошие мысли, устроение правильное.
Ну, наверное, можно сказать, что мы пришли не от плохой жизни к церкви. Это факт.
Это очень важно.
Да, но у нас была, наверное, это какая-то глубинная потребность души все-таки в чем-то большем. Знаете, когда вот читаешь о том, что Бог создал мир с избытком. Есть такое даже богословие, касающееся избыточности творения. Тут Бог создал все, так скажем, до сих пор какие-нибудь энциклопедии животных, растений, они полностью все еще пополняются при всей развитии науки, всем развитии науки. То есть можно было сказать, ну а зачем? То есть причем это еще плюс грехопадение. Можно было бы ограничить вот этот мир, сказать человеку, ну вот будешь кушать брикеты,
да,
с витаминами нужными, и вот тебе там три вида животных, вот тебе там два вида растений, ну и хватит тебе. Ну, это бесконечность, в каком-то смысле потенциальная бесконечность творения, она вложена и в душу человека. Ему где-то, с чем встречаешься, кстати, и в духовнической практике, у человека порой все есть, а ему еще что-то надо. И он все равно ищет чего-то еще более глубокого. Иногда, к сожалению, такие поиски приводят к каким-то большим сбоем. Человек вроде все имеет, ну и, как говорят на Руси, жиру бесится, что-то ему еще надо, а вот что он не понимает, и начинает пробовать все и плохое, и хорошее, и все никак не успокоится душа его. Я думаю, что здесь была вот эта некая внутренняя потребность большего, потому что при всех хороших смыслах, которые, да, у нас родители были такие очень порядочные, благородные люди. Мы один раз в жизни видели, как у них была какая-то ссора, хотя жизнь, как потом оказалось, была и не такой простой между ними, как и между любыми людьми, но более-менее в этом мире встречающимися для серьезных долгих отношений не все так просто. Но вот у нас была полная уверенность, что у них счастливый брак и нет проблем. Хотя они потом все-таки в более зрелом возрасте мы узнали, что проблемы такие были, но они их решали с Божьей помощью, как-то так сокрыто от нас. Но потребность вот чего-то большего, наверное, можно вспомнить как совсем в таком заре детства, где-то в лет 6, может быть, мы с братом перед сном оба испытывали, что я потом встретил тоже в исповедях многих людей, какой-то экзистенциальный ужас небытия. Вот хорошо, наша жизнь хорошая, но потом мы знаем, что люди умирают. И ты какой-то детским каким-то глубоким интуитивным таким чувством ощущаешь, что это неправильно. Вот, ну, как-то так не должно быть. Мир продолжится, а тебя не будет. И тут это не просто теоретическое построение, это какой-то опыт какого-то такого холода. И мы родители звали в нашу комнату, просили: мам, папа, что, а как же смерть? Они тогда... Наша бабушка была верующая, так скрытая из дворянской семьи, она... Претерпели они столько гонений, что она молчала, и многие люди, кстати, и после перестройки пожилые нам говорили: ой, вы много не выступаете на радио, на телевидении, это все вернется, да, это все кончится плохо. Ой, ну не надо ничего
есть
такого.
Такой,
да. Да. И вот бабушка была такого типа, она тайно молилась, нам ни слова, боялась нам жизнь испортить. Вот, а родители были просто параллельно с духовной реальностью, и они просто не могли ответить на этот вопрос. Ну, мы в детстве придумали, что мы когда вырастем, может быть, брат Лады Кирилл это рассказывал, что надо придумать какое-то лекарство, чтобы, ну, продлевало жизнь. Ну, как же так? Ну, не должна жизнь заканчиваться. Ну, правда, у нас круг людей, которых надо продлить жизнь, был ограничивался не очень большим. Вот надо бабушку точно, родителей, собачку нашу, ну, еще кому-то. Ну, это масштаб мышления детского был не такой глубокий и широкий, как хотелось бы. Но вот эти поиски, они в каком-то смысле, наверное, так и не нашли ответа до вот зрелого возраста, скажем, вот совершеннолетия, когда вдруг они вернулись на новом каком-то этапе, когда смысл жизни твой личный наложился на смысл жизни, на переоценку смыслов жизни общественных. И вот точно хотелось чего-то большего ответа.
А вот какой ответ на этот экзистенциальный холод дает церковь?
Ну, она дает ответ, наверное, то, что мы нашли в цитате, прежде всего, в Евангелии, цитата, которая на могиле Федора Михайловича Достоевского выгравирована, где говорится о зерне, которое падает в землю, если оно принесет плод, оно должно для этого умереть, а потом принести, ну, то есть прекратить свое индивидуальное существование, отдать себя в рост и принести плод. Тогда будет замысел его исполнен. И тут такая вот очень образная евангельская цитата, которую Федор Михайлович внес в эпиграф братьям Карамазовым. Это были первые слова Евангелия, которые мы вообще в жизни встретили. Потом мы уже читали синодальный текст, и как-то Евангелие легло на сердце, как именно, знаете, даже вот не логический, а какой-то интуитивный такой живой ответ на какие-то трудновыразимые, порой даже формально, логически в словах, поиски души. Что... И потом, когда вот мы коснулись как церковного опыта, скажем, еще в книгах, еще даже до встречи с нашим духовником, с людьми, которые в церкви оказались подлинными людьми, которые нам показались, ну и действительно оказались такими людьми, с которыми хотелось общаться и которых опыт черпать. Но даже в книгах открылось что-то бесконечное. То есть, если тут есть какой-то холод конечности, который как-то рушит все. Если так глубоко за этим задуматься, да, в советское время говорили, вот, будет продление в следующих поколениях. Хорошо, но поколения те тоже умрут. Там западный менталитет предлагает просто некое благо бытие комфортное, но хорошо, но все равно заканчивается. А что дальше? Вот эти смыслы, они рушатся, если нет какого-то более бесконечного отверстия дальше. А что дальше? А дальше мрак. Какая-то холодная вселенная, которая молча смотрит на то, что люди умирают, грубо говоря, пачками на этой земле, ну и как бы дети, взрослые, молодые, старые, неважно. А тут вдруг открывается свет какого-то совсем другого характера, нетварный свет, который даже трудно его, вот опыт, но ты чувствуешь, что этот опыт, он живой, и что этот животворящий свет, он есть в Евангелии, в житиях тех святых, которых ты прикоснулся, Серафим Саровский. Это что-то, что привело к тому, что мы нашему папе, который хотел нас видеть учеными, сказали, что, пап, ну, ты знаешь, при всем уважении к науке, это не то, чему мы хотим посвятить жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской семинарии, духовник движения и фонда «Детская миссия» имени Серафима Вырицкого, микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. С этого момента, отец Мефодий, очень хочется расспросить вас поподробнее, когда вы сказали родителям, что вообще-то науки недостаточно.
Ну,
как они отреагировали?
Ну, мама, она была человеком, так скажем, за мужем, поэтому она больше давала папе говорить, а папа... Мы с ним спорили 3-4 часа, ну, так, поскольку у нас такие были отношения добрые, то разговор длился очень долго в рамках такого статус-кво. Папино мнение, да, наше мнение.
Но это был разговор, просто мы не пойдем в науку, или все-таки мы пойдем в монашество уже. Это было вашим желанием и стремлением.
Да,
какой этап
разные там аспекты затрагивались. Папа рисовал графики, диаграммы, как он видит в жизни человека, вот сколько пропорций должны быть, на что. Он был даже не против духовности, но там... Вот такой сектор, скажем, внимания. Но он считал, что у нас произошла какая-то
сбой программы,
угу. Какое-то короткое замыкание в голове, что вот, ну вот сейчас вы так увлеклись, а потом это закончится. Ну как же так? Это же несерьезно, вы уже взрослые люди. Так нельзя. Так переобуваться быстро.
Вы уже хотели тогда в монашество идти?
Да, по сути дела. Даже мы не ставили перед собой задачу образования духовного, мы читали книги, достаточно много уже стало появляться литературы. Но мы поняли, что духовный мир настолько богат, что все, что земное, ну, знаете, как оно, как когда яркий свет солнца появляется, ну, вот лампочки электрические, они, конечно, могут быть яркие, но солнце, оно есть, оно живое, и этот свет, он просто перебивает все неоновые там какие-то искорки. И поэтому просто был опыт несопоставимости этих двух миров. И, соответственно, просто говорили отцу, что... Ну, ты же нас сам учил некой системности, вот скажем. Нужно системно заниматься наукой, там, спортивную нагрузку он нам системно давал, чтобы мы не засиживались. Но сам был спортсменом, так, достаточно неплохого уровня, мастер спорта. И вот, ну так если заниматься, если ты не против духовности, то давай, дай нам возможность системно этим заниматься. Мы не гоним лошадей, но мы покажем тебе со временем, что если это действительно наше призвание и наш интерес, и наше... Все на данный момент, ну, не выбрасывая, конечно, какие-то другие аспекты жизни, но все-таки это некий главный лейтмотив, но время покажет, кто прав из нас. Ну и каким-то нейтральным решением, соломоновым решением на тот момент стало поступление в семинарию, потому что если мы просто в монастырь ушли, это был бы некий, ну, во многом разрыв отношений с родителями, ну, скажем так, в идеальном варианте, когда монастырь все-таки есть некий уход от мира в таком достаточно максималистическом варианте. Ну, хотя это не во всех монастырях далеко сейчас реализуется, но в семинарии как образование стало неким вариантом, который отец в первую очередь смог принять. Хорошо, получайте образование, и потом... Это, опять же, время тогда, это 4 года семинарии, 4 года академии. Это 8 лет, но мы там семинарию экстерном за 3 года кончили, 7 лет. Хорошо, у вас будет время подумать, образование никому не вредило, а там посмотрим.
И как в итоге отец, какие плоды вы ему предъявили? Вот закончили вы семинарию, вот вы приняли монашеский постриг. Это стало для ближних, для отца в первую очередь, ну вот тем плодом, тем результатом, который указывает, что да, это ваше. Это же нужно еще согласиться, что да, это.
Наверное, это был длительный процесс. То есть сначала он принял эту саму схему образовательного духовного пути, образовательной стезе. Потом он познакомился с рядом преподавателей очень достойных в семинарии питерской, в частности, покойным Игорем Цезаревичем Мироновичем. Это выдающийся человек, преподаватель, который был не только очень образованный и прекрасно знавший Священное Писание и литературу духовную, но и прекрасный психолог и во многом даже так старец мирянин, как его назвал владыка Иоанн Афан на его отпевании в 2011 году. И он с нашими родителями общался. И с Кириллом Нача, спокойный архимандрит, который был в псковской миссии, был духовником тогда семинарии. Он такой беленными сединами старец, который с ними тоже беседовал и показывал свой самый ценный крест, который у него был. Это крест, который из олова, из ложек отлили ему заключенные в лагерях. Ну, люди с таким опытом, пожилые, спокойные, трезвомыслящие, в то же время и образованные, и духовные, встреча с ними для родителей, для отца, в частности, в первую очередь, были, конечно, важным тоже этапом. Ну, а потом просто в конце концов он сказал, что если для вас, я вижу, что для вас так лучше, он все-таки нас любил. Он сказал, если для вас так лучше, ну, тогда да. Это, собственно, был разговор перед постригом, который состоялся немножко раньше уже в процессе, когда мы кончили семинарию, поступили в академию. Но еще было время учиться, а нам ректор владыка Константин предложил постриг раньше, видя наше настроение. Ну, и мы поговорили с духовником и с родителями. Ну, вот родительское резюме было такое: если вам так лучше, хотя, может быть, мы по-другому это видим до сих пор, потому что монашество родителям трудно принимать, тем более, что у детей, тем более у них больше детей не было, Бог просто не дал. То есть так мама сказала, что просто больше Бог не дал им детей в их супружестве. Но для них это было непросто принять, но они все-таки, вот поскольку они все-таки нас любили, они сказали, что если это вам лучше, то мы вас благословляем на этот путь. Ну и в конце жизни уже папа покойный, уже в 2015 году он приставился, он прожил. Для его рода немало, потому что его семья с родом с Самары, с Куйбышева советского, там у него как-то быстро все умирали, 60 лет, 62, а он прожил 84 года. И он под конец жизни уже такие даже записал как-то нам на день рождения видео такое, кто-то его снял, он там говорит такие слова, которые, ну, 20 лет до того слышать от него было бы очень удивительно. То есть он говорит и о молитве, и о духовной какой-то брани, и внимательности в жизни, и ответственности за людей. То есть, ну, он принял и наше монашество, и наше священство, то есть, и как некое благословение. Его слово было незадолго до кончины, как благословение.
Ну, вот не могу вас не спросить про оксфордский эпизод. Да, вашей биографии и общение с митрополитом Антонием Сурожским. Вот каким оно было, что это была за встреча? Для многих наших слушателей это вообще имя много значит, владыка Антоний.
Да, владыка Антоний, конечно, выдающийся человек. Бог миловал нас, что нам удалось с ним послужить. На самом деле этот период относится уже к нашему пребыванию в Духовной Академии, когда мы поехали поработать в библиотеке Оксфордской, известной Bodleian Library. Там много было материалов. У нас материалы известны за 70 лет были многие уничтожены, а за это время и еще было много сделано работы по патрологии, по текстам Священного Писания и отцов, пусть даже порой не православными исследователями, но все-таки достаточно скрупулезные исследования за этот практически век, поэтому нужно было тоже посмотреть некоторые, например, новые источники, там, даже по уставу Святого Пахомия Великого и другие вещи, которые у нас были недоступны тогда. И мы поехали поработать, но параллельно воспользовались возможностью поехать в храм Успения в Лондоне, рядом с Гайд-парком, где служил владыка Антоний. Ну, нам удалось договориться, я уже, честно говоря, не помню детали, как, но до встречи мы приехали, позвонили звоночек, и там был, так знаете, при входе в храм, там, три такие звоночка, и на одном было написано «бишоп», «епископ», хотя он митрополит был. То есть очень просто. Нажимаешь кнопочку, и выходит сам владыка Антоний в тапочках и проводит тебя куда-то в кабинетик и начинает с тобой разговаривать, как будто он так настолько доступен, что вот позвонил, он
только
вышел.
Только вас ждал.
Да. Вот и... А запомнилось его смирение. Он так как-то говорил: «Я никогда не думал, что я буду митрополитом. Я просто хотел...» Где-то в этом смысле такое созвучие для меня лично было, что вот сам я просто искал Бога и смысла своего личного бытия в том смысле, в том числе в свете Бога и его промысла о человечестве. И он сказал: «Я вот просто хотел понять Христа, а Христос меня вел, ну вот я митрополит. Но, знаете, маленькая собачка, до старости щенок. Это я». Так он про себя говорил, очень смиренно. Но при этом в этом не было какого-то, знаете, пафоса такого или какого-то смиреннословия, как это называется. Он просто искренне, так видно было, что он так искренне думал. И когда мы с ним сослужили, он даже нас вывел на Амвон, хотя, казалось бы, ну, совсем это не... Мы не какие-то высокопоставленные лица, которые выводят на Амвон, и там их представляют пасты. Сказал: «Вот два иродиакона, вот с России приехали, мы очень рады». Для нас было стеснительно, и подумали, зачем он нас представляет в пастве, но так он решил. То есть это два эпизода. Один – это отдельная встреча с беседой, но он пригласил нас послужить, мы сослужили с ним литургию.
Смиреннословие. Ты когда-нибудь слышал такое?
Такой вот термин? Только что от отца Мефодия.
Отец Мефодий, это так точно, смиреннословие. А ведь грань между смирением и смиреннословием, она, видимо, очень тонка.
Тонка.
Человек может легко-легко перепутать.
Ну, про это анекдоты даже ходят. Монах говорит, ну, или не только монах, ну, как, в частности, монашеский анекдот. Монах говорит: «Да, все-таки я дурак». Другой говорит: «Да, слушай, дурак». «Я дурак?»
«Я дурак, да».
«Да, ты». Точно. «Ну, так ты сам сказал». «Так то я сказал».
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, духовник движения фонда «Детская миссия» имени Серафима Вырицкого. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».